Привет! Это подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы простыми словами рассказываем о сложных научных явлениях, открытиях и феноменах. Например, насколько книги стали дороже в 2022 году. Что делают издатели, когда популярные во всем мире авторы отказались печататься в России, а крупнейшие западные правообладатели разорвали контракты. И, наконец, сбудутся ли опасения и расцветет ли на книжном рынке пиратство. Гость нового выпуска – главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов. В выпуске он рассказывает о ключевых проблемах книжной отрасли в 2022 году, как изменились стратегии издательств в новых условиях, как это сказалось на ценах на книги и какие темы теперь волнуют российских читателей.
Главный тренд 2022 года – то, что во всем мире маятник между нехудожественной литературой и художественной качнулся в сторону художественной. Люди заново стали читать романы, комиксы, мангу и другую художественную литературу. Больше, чем это было последние 5-7 лет. Это как в 2020 году, когда у нас случился ковид, особенно вот вторая волна, осенью люди не понимали, что ожидать от будущего, они не понимали, какое вообще их будущее ждет завтра. Они просто переставали планировать это будущее, переставали читать книги, которые бы говорили им о том, как нужно себя вести в будущем, что нужно развивать. Они уходили в чтение художественной литературы. Во-первых, это позволяло уйти от каких-то забот, да, в какой-то такой волшебный мир немножечко перейти. С другой стороны, ну вот вы не знаете, там, вам лучше учить английский язык или китайский. То есть вы сейчас зависаете в решении и просто ничего не делаете, пока ситуация не нормализуется. Или там вот издатели готовятся заново к европейскому сезону, печатали путеводители. И где этот сезон, да, то есть большинство людей не смогло поехать за рубеж по разным причинам, в том числе там курс, самолет, еще что-то, но тем не менее эти книги были напечатаны, но не проданы. Можно выделить три ключевых изменения как для издателей, так и для читателей. Первое и наиболее важное – где-то разрыв взаимоотношений с крупнейшими правообладателями в англоязычных странах. Это, безусловно, для нас удар, который сейчас в меньшей степени, через год, два, три, возможно, в большей степени скажется на том портфеле, который мы имеем. Я думаю, что большинство людей его даже не заметили, по той причине, что еще очень много в портфеле было книг куплено, старые права действуют, но вот то, что будет меньше англоязычных авторов – это действительно удар по нашему рынку. Второй – это отключение или уход части социальных сетей – Instagram и TikTok. Обе сетки являлись самыми главными для продвижения книг как в России, так вообще во всем мире. Ну и третий момент – это скорее неопределенность. Когда вы сначала живете в парадигме $100, потом живете в парадигме $50, потом живете в парадигме «что-то запретят, а что-то не запретят», где и что стоит публиковать, к чему готовиться, это постоянно меняет планы. А книги – это процесс выпуска, ну, долгосрочный. И, конечно, часть книг, которые мы выпускали в 2021-2020 году, уже устарели на данный момент, они не нужны читателю. Поэтому это вот ключевые вызовы, это то, что изменилось. Если говорить о зарубежных авторах и об их доле внутри издательского рынка, в целом на рынке примерно соотношение 55-45 было до спецоперации. Сейчас, вот вообще, если за весь 22 год, это соотношение скорее 50-50. Возможно, в каких-то сегментах это соотношение немного другое. Я говорю сейчас вот о нехудожественной литературе и, наверное, на примере своего издательства. Вообще, как изменилась работа с зарубежными правообладателями после начала СВО? Вначале издатели брали паузу. Кто-то говорил, вы знаете, давайте пару месяцев подождем, пока не готовы выпускать. Кто-то через пару месяцев сказал, вы знаете, мы пока не готовы вообще с вами сотрудничать, мы все российское направление закрываем там, или не готовы вообще продавать в Россию права. Кто-то говорит, ну хорошо, мы готовы продавать права, но каждый раз будем спрашивать у автора, готов ли он продавать права в России. Ну и вы понимаете, приходят они к автору и говорят, а вот не хотите ли вы продать в Россию права? Ну, большинство авторов, конечно, говорит, в Россию права нет ни за что. Кто-то говорит, да вообще мне без разницы, пожалуйста, продавайте. Читатели есть читатели, в чем они виноваты? Где-то издатели вообще никак не обращают на это внимания. Ну, кто-то запрашивает, там, что собственники не под санкциями. Да. Где-то была пауза, и кто-то разморозился там через сколько-то месяцев. Исключение крупные конгломераты, конечно, которые являются ключевыми поставщиками прав. Вот они в первую очередь проблема для нас, и глубину эту проблему мы сейчас оценить не можем. Если через 3-6 месяцев ситуация каким-то образом завершится, я думаю, они вернутся Если же ситуация будет дальше усугубляться, возможно, мы этих прав не увидим какое-то время. При этом хочется отметить, что цикл производства книг долгий, поэтому на этот сезон, на эти полгода, год, мы точно обеспечены правами, у всех издателей есть портфель. Если говорить об уходе каких-то известных авторов, то я, наверное, единственное могу пожалеть Джоан Роулинг. Потому что все-таки Гарри Поттер – это очень сильная франшиза. Для книжников это самая сильная франшиза, которая только существует. И все эти книги генерят огромное количество новых покупателей. Все-таки это детские книги. Это значит, что через них можно привлечь молодых читателей, которые сегодня будут читать Джоан Роулинг, а завтра будут читать какую-то взрослую литературу. Кроме того, это много мерча вокруг этого мира. Книг, ну, например, самая популярная кулинарная книга прошлого года – это поваренная книга «Гарри Поттер». Неофициальная, но тем не менее. Поэтому у Джоан Роулинг, безусловно, стоит жалеть. Это очень известный автор с очень сильным книжным продуктом. При этом весь издательский мир и бизнес против, ну, какого-то нарушения прав просто брать и печатать, потому что это путь в никуда. Мы против того, чтобы кто-то мог бесплатно взять какую-то книгу и издать ее. Сегодня они возьмут книги, которые никто не издает, потому что западный издатель отказался. Но завтра-то они будут брать ваши книги. Зачем платить, когда можно не платить? Плюс второй момент. Это же разрушает, в принципе, спрос. Это же разрушает экономику. Почему русский автор будет продаваться, условно говоря, за 200 рублей, потому что он легально издан, и за 100 рублей его зарубежный аналог? Что предпочтет читатель? Конечно, мы считаем, что это будет негативное влияние. Люди просто будут отдавать предпочтение качественному, дешевому контенту, в котором вообще нет правообладателя, чем будут платить за какие-то легальные вещи. На наш взгляд, это путь в никуда. Это ящик Пандоры, который может серьезно разрушить рынок. Хотя, безусловно, такие предложения высказываются, они рассматриваются, но мы считаем, что чем меньше нарушений, тем лучше. Зачем же нам самим сюда вводить какие-то ненужные вещи? Люди готовы потреблять легальный контент. Но как себя поведет читатель через пару лет в отсутствии каких-то книг? Поэтому для нас важно сохранить эту привычку покупать легально. Тех, кто научился покупать нелегально, мы уже никогда не переучим. Если говорить о вопросах некого импортозамещения, приходу или большему вниманию русских авторов, то стоит сказать, что русские авторы это всегда были на нашем рынке. Другой вопрос, что в разных нишах ситуация разная. Если же говорить о художественной литературе, тут скорее вопрос вкусов и того, что вы хотите прочитать. Безусловно, в масштабах страны художественную литературу заменить легче. Ну, просто вы читаете там не одного автора, читайте другого. А вот в профессиональной литературе заменить сложнее, потому что, ну, если у вас нет известного нейрохирурга, который готов написать какую-то книгу, то что бы вы ни делали, этого нейрохирурга не найти. Или если у вас нет IT-компаний, которые там на весь мир знамениты, то, к сожалению, эти книги вы тоже здесь издать не сможете. И вот в этом разница. В бизнесе никто не заменит книг от мировых компаний. Условно говоря, мемуары или советы от главы Google или главы Microsoft или от главы Netflix никто не заменит в российском масштабе. Герман Оскарович Греф, ну, если он напишет свою книгу, то это будет один большой бестселлер. Но сколько маленьких бестселлеров либо сильных книг мы упустим, если западный правообладатель действительно там не захочет печатать. То есть это литература тяжело заменяемая. Или, например, по программированию книги. Кремниевая долина находится в США, а большинство IT-компаний находится там, поэтому они задают тренд на то, какие языки программирования будут популярны, к чему стоит готовиться, что стоит учить. Таких заменителей в России очень мало. Любую профессиональную литературу заменить тяжело. Вообще, проблема импортозамещения в нехудожественной литературе, она чуть глубже, чем просто недостаток компаний или недостаток экспертов. В России, к сожалению, большинство известных людей не очень хочет писать книги. Они не хотят раскрывать секреты того, как они стали богатыми, успешными, за счет чего они достигли такого высокого уровня. Возможно, это проблема ментальности всей нашей культуры, да? Не высовываться, не показывать, что ты лучше других. И это приводит к тому, что лучше потише, но зато надежнее. Если вообще выделять, что изменилось по темам каким-то и какие-то изменения, наверное, они более точечные. Ну, например, книги по изучению западных языков, английский, французский, немецкий, книги по продвижению в сети Instagram, путеводители в какие-то западные страны неактуальные, книги по здоровью, ну, связанные с вирусом. Они и так хорошо в России не продавались. Сейчас вообще никак не продаются. Очень ждем реакции на какие-то бизнес-книги. Очень хорошо чувствуется отъезд сотрудников IT-компаний. Вот у нас, например, есть две книги: Zara и Google. Google стал хуже продаваться, как работает Google, чем, например, книга «Феномен Zara». Как работает Google, продажи в 2-3 раза стали хуже. В бизнес-книгах очень большой запрос пошел про взаимодействие с арабским миром, с Китаем, с Латинской Америкой. То есть вот вообще понимание, что бы они хотели, как с ними вообще сотрудничать, какой-то вот менталитет такой. Борьба с неопределенностью как тема сама по себе, потому что мы жили в одном мире, теперь живем в другом мире, когда вы не можете предсказать свой бизнес на 3, 6, 12 месяцев или свою жизнь, или свою карьеру. Как жить в таком времени, да, как справляться с этим уровнем стресса. Сейчас в России все начали смотреть в сторону Азии. Но в азиатском мире поворот на восток случился сам по себе и незаметно еще в году 18-19. И сейчас мы можем констатировать, что в России та же самая японская литература заняла место комиксов, в первую очередь манга, аниме. И это популярно не только ведь в художественной литературе. То же самое касается корейской литературы. И вот сейчас к нам приходят девочки, которым 22, 23, 24. Многие из них понимают и знают, например, корейский язык. Вообще корейский самоучитель языка корейского был второй по популярности после английского какое-то время в России там в 19-20 году. Это случилось снизу. Нам не нужно было ждать отказа западных издателей для того, чтобы покупать восточные книги. Другой момент, что не во всех нишах это можно заменить. В частности, наверное, здесь существует вопрос ментальности. В той же самой психологии восточных бестселлеров практически нет. Даже если мы говорим об известных компаниях, большинству людей было бы интересно прочитать условно, там, не знаю, об Apple, об Microsoft, о Google, о Netflix, чем о, например, компании Haier или компании Samsung, или компании Xiaomi, например. То есть вот интерес колоссально различается. На мой взгляд, нельзя вот просто взять там и издать какую-то японскую книгу о бизнесе у нас в России. Мало того, что вы будете решать проблему с известностью этой компании. Во-вторых, вам будет тяжело найти человека, который мог бы досконально и правильно это перевести, и это бы стоило вам каких-то вменяемых денег, потому что количество переводчиков с английского их значительно больше, чем переводчиков с японского, и цена у них другая. В-третьих, редактору тяжело проверить эту книгу. Если английский язык он может проверить, то японский как? Правильно нам перевели вообще? Адекватно там написали? Я уже не говорю о ментальных проблемах. То, что принято там, может быть здесь рассматриваться как неэтично, неправильно, неподходящее. Это еще вопрос менталитета. Все-таки то, что принято в восточных странах, отличается от той культуры ведения бизнеса, которая принята в России. В том числе взаимоотношения там, начальника и подчиненного, в том числе о моментах в переговорах. Все-таки, ну, на мой взгляд, россияне – это больше между Европой и Азией. И это не 100% не азиатский подход к ведению бизнеса. Если говорить в целом, что еще меняем у себя внутри книг, это, конечно, меняем методы продвижения авторов. Наверное, четче выделяем те проблемы, которые могут быть актуальны сейчас. То есть пишутся вот сейчас несколько книг про то, как правильно действовать в период неопределенности. И они уже будут как раз в первую очередь актуализированы в период нынешней неопределенности, как себя чувствовать. Если, например, говорим про бизнес-книги, то это, конечно, меньше внимания уделяем американскому рынку, потому что он меньше доступен сейчас обычному человеку из России. То есть это совершенно другие риски, совершенно другие возможные проблемы, поэтому стараемся эти части упускать, либо меньше уделять внимания внутри книг и больше российскому, например, фондовому рынку. Больше внимания уделяем по взаимодействию с восточными партнерами, там, где это нужно. И понимаете как? Ситуация может завтра измениться моментально. То есть Корея — это книги «Как вести бизнес в России», «Как у нас что-то делать». Например, мы ожидаем всплеск предпринимательских книг. то, что люди все равно будут занимать освободившиеся ниши, им нужны будут книги, как здесь и сейчас правильно продвинуть свой бизнес в условиях, когда у вас нет Инстаграма, например, про параллельный немножко импорт тоже пытаемся задевать там, где это возможно. Но все-таки стараемся делать не гайды здесь и сейчас, а какие-то универсальные советы. Издательский бизнес имеет достаточно долгий цикл подготовки книги. От момента покупки до издания может пройти 6, 12, 24 месяца. Это несет, конечно, безусловно, определенные риски. То, что вы можете купить книгу, которая будет неактуальна через какое-то время. У нас нет возможности быстро среагировать на изменяющийся мир. То, что Инстаграм запретили в начале марта, только сегодня мы готовы выпустить книги, как продвигать в Телеграме, как продвигать во ВКонтакте. Конечно, были риски готовить эти книги или не готовить, но тем не менее мы пошли туда и уже сегодня готовы предложить актуальные книги для читателей. Но если завтра случится что-то кардинально новое, новинки, конечно, мы быстро вряд ли какие-то подготовим и не сможем так быстро среагировать. Если говорить о бумажном кризисе, то моя точка зрения, с точки зрения издательства, мы проходим между Сциллой и Харибдой. И нам удается хорошо маневрировать таким образом, чтобы это в меньшей степени сказывалось на нашем читателе. У нас стало меньше вариантов, какую бумагу использовать, какую пухлость использовать, как-то разнообразить вообще издание. Но в целом базово представить книгу проблем мы избежали. Да? То есть мы можем издать книгу на дешевой бумаге, мы можем издать на дорогой бумаге. Все это примерно займет 2-3 месяца, но книгу вы получите. Вот в этом плане российский книгоиздательский бизнес, вот с точки зрения типографии, гораздо более плавный, да, эластичный. То есть мы все время увертываемся от каких-то проблем, но нам удается их решать в краткосрочной перспективе. В нашем издательстве больше 90% книг издавались в России. И в большинстве случаев это была российская бумага, единственная огненная была привозная. Вот сейчас самая такая большая проблема для нас, но в этом случае подтянулись российские производители, появились объемы из Китая, появились какие-то объемы из смежных стран. То есть вот мелованную книгу в целом проблема решается, ведь ушли журналы. Вообще часть бизнесов, скажем так, сократила рекламные материалы, те же самые, которые печатались на мелованной бумаге, и спрос упал. И поэтому книжникам стало хватать бумаги. В целом мы как печатали в Твери, так и продолжаем печатать. Наверное, есть больше проблем с красками, например, потому что раньше привозили краски из Германии, теперь их возят из Китая, из Южной Кореи. И ценник, честно говоря, не снизился, а только увеличился. Приходится где-то настраивать, где-то экономить. И мы в такой реальности пока что продолжаем спокойно выпускать тот объем, который хотели выпускать, и не испытываем проблем. Если же завтра половина станков встанет, вот тогда, возможно, проблема печати встанет в полный рост. Но, повторюсь, наши типографии, ну, на мой взгляд, прекрасно проходят этот сложный момент, и с точки зрения возможностей для издателей, ну, фактически их не закрывают. Российская палата опубликовала статистику за первое полугодие, где был рост выпуска книг примерно со 170 миллионов экземпляров до 200 миллионов экземпляров. Но вот я бы подчеркнул, что это в первую очередь рост выпуска, а не продаж. Нужно не забывать, что мы, особенно в начале марта, когда случились всплеск доллара, когда часть авторов на Западе начала отказываться от российских прав, мы печатали просто на год вперед. Печатали что-то на 2 года даже где-то вперед, понимая, что, возможно, через 3-6 месяцев это будет стоить в 2 раза дороже. Каких-то авторов уже не будет. Поэтому всплеск выпуска нельзя впрямую равнять со всплеском продаж. А с другой стороны, весь книжный рынок в деньгах вырос порядка 10-15% за первое полугодие. Но в основном это за счет повышения цены. То есть вот мы повышали цены, вот март, апрель, это была активная такая боязнь, что курс улетел навсегда за 100 рублей, что не будут доступны какие-то материалы, не будут доступны какие-то авторы, поэтому все активно повышали цены вслед за типографиями, вслед за курсом. А в штуках в целом роста нет. По поводу цен, я бы сказал так, что большинство издателей то повышение как полиграфических услуг, как материалов, до конца на читателя не перенесли. Где-то мы живем старыми запасами, где-то мы живем тем, что ухудшаем качество книг, чтобы сохранить ценник. По моей оценке, в среднем цена производства изменилась на 30-50%, в то время как цена книг изменилась на 10-15%. Издатели понимают, что всю ту ношу, которая есть, не перенести на читателя. Поэтому мы ухудшаем
бумагу, изменяем какие-то вещи, пытаемся экономить, пытаемся делать чуть больше тиражи, но тем не менее делать так, чтобы ценник не менялся так же резко, как он изменился для нас. Но это все-таки до какого-то момента, да, то есть когда-то закончатся запасы, когда-то закончатся старые издания, когда-то нам придется повышать эти цены, и, наверное, это уже будет ближайшей осенью, зимой, но я опять-таки не жду резкого повышения цен. Все-таки издатели за счет того, что есть возможность гибко подходить к каким-то вещам, также гибко подходит к ценообразованию. Если говорить о каких-то планах, если говорить о том, каким будет будущее книжной отрасли, то хочется сказать, что, во-первых, на мой взгляд, книги никуда как формат не исчезнут. Книги остаются доступным заменителем большинству развлекательных вещей, которые ушли из России. Фильмы, где-то ушел какой-то стриминг, где-то ушли какие-то западные производители одежды, и вот этот шопинг можно в том числе перенести на шопинг где-то книг или каких-то книжных аксессуаров. Издатели очень гибко могут менять свою издательскую программу, и уже сейчас осенью в большинстве случаев предлагают те вещи, которые актуальны вот здесь и сейчас, и которые помогут вам решить те проблемы, которые для вас сейчас встают. Кризисы, преодоление кризисов, неопределенности, травмы. Цена изменится, она повысится, но, наверное, повысится незначительно. Я думаю, что появится больше российских авторов. Это значит, что они будут ближе и актуальнее читателю. Ну и самое важное, на мой взгляд, что наверняка где-то там сейчас есть бестселлер, о котором мы еще не знаем. Никто не знает. Он наверняка появится, как всегда появлялся каждый год, каждые два года какой-то большой бестселлер, который будет генерить поток людей в магазины, а значит поток читателей.